Глава шестая. Закрутился, замучился командир спецгруппы Шерманов. Вести из Берлина. Много вестей. Агентура в Берлине работает. Только с сообщениями разобраться трудно, потому как разнобой. Если все сопоставить, выходит, что чародей Рудольф Мессер выступал в Берлине, как всегда с ошеломляющим успехом. Фокусы показывал, публику ответами на вопросы тешил. Ему из зала какой-то вопрос крикнули. До этого места сообщения агентуры в общих чертах совпадают. Однако, когда выясняешь, какой именно вопрос чародею задали, то разные агентурные сети и разные агенты дали 32 разных варианта. Мессер, тут все сообщения совпадают, не задумываясь, ответил на вопрос. А после опять путаница начинается. Агентура сообщала множество ответов. И все разные. Возможных вариантов вопроса сообщили более 30, а возможных вариантов ответа агентура собрала больше 100. Весь Берлин болтает про чародея, про его выступление, про вопрос и про ответ. Проблема. С кем в Берлине не заговори, каждый чародея видел. Каждый на его представлении был, на том самом. Каждый клянется, божится, что сам лично слышал. И каждый свое рассказывает. Тут еще гестапо запретило про чародея болтать. Слухи, понятное дело, после такого запрещения весь Берлин переполнили, через край. Только про чародея и болтают. А еще афишки развесили с большой суммой за чародееву голову. Сумма больно привлекательная. Так о чем же народу германскому болтать, как не о деньгах, которые ждут того счастливца, что чародея на улице опознает? Так что много сообщений. Поди разбери, какое правильное. Однако картина вырисовывается ясно. Был какой-то вопрос из зала, и был какой-то ответ чародея. Ответ не понравился. Не по вкусу пришелся. Далее снова идет разнобой агентурный. Разные источники свое сообщают. Докладывают одни, что тут же в цирке чародея и арестовали. Этот вариант казался самым правдоподобным, но опровергнут был просто. Агент по кличке Зубила переслал небольшую глянцевую афишку. Рудольф Мессер – враг народа и Фатерланда. Если Мессер чем-то не угодил, если ляпнул не то, если его тут же и повязали, зачем выпускать афишки и город обклеивать, поганить? Следовательно, его не арестовали сразу. Он ушел, и, по крайней мере, несколько дней его искали. Далее сведения снова путаются. Докладывают, что он сам сдался и попал в тюрьму, а еще докладывают, что не сдавался, а, прочитав афишки, решил устроить полиции серию больших концертов. Ночами врывается в берлинские тюрьмы, собственноручно убивает собак, бьет палкой надзирателей, открывает камеры, уголовников выпускает, а коммунистов оставляет. Стоп. Мессер выпускает уголовников из тюрем. Если это правда, то тут можно зацепиться. Это может быть той желанной ниточкой, к нему выводящий. Во все времена лучшим местом подготовки людей особого сорта были уединенные дачи. Не просто дачи, а дачи на территории армейских полигонов, скрывающихся за табличками «Стой, стреляю». Страна у нас большая, земли много, полигоны бескрайние. У больших полигонов свои преимущества. Решил, к примеру, будет сказано, разыграть будущую войну между Германией и Францией. Никаких тебе проблем. Отметил колышками на полигоне Францию, очертил Германию, рядышком можно еще Данию, Бельгию и Голландию с Люксембургом обозначить, в натуральную, понятную величину. И гоняй себе по полигону танки туда-сюда, никто не помешает. В то же время не будем и преувеличивать, не будем называть наши полигоны бескрайними. Края у них, понятно, есть, только никто не знает, где именно. Так вот, На полигоне лес. Опять же, не бескрайний, а с краями, только никто до тех краев никогда не добирался. Лес сосновый. И если ехать все прямо и прямо, не сворачивая, то в какой-то момент, это неизбежно, упрешься в глухой забор. За забором цепные псы, за забором запущенный сад, буйные сиреневые заросли. В буйных зарослях бревенчатый дом. В этом-то доме и готовят испанскую группу. Войдем. Это только внешне бревенчатый дом в сиреневом потопе русским кажется. Резные наличники, высокое крыльцо, деревянные петухи над крыльцом. Этому не верьте. Маскировка. Тут готовят испанскую группу. Потому внутри все в испанском духе. В бревенчатую стену испанский гвоздик вбит, на гвоздике сомбреро. Не из Испании, из Мексики, но не это главное. Главное — атмосферу испанскую воссоздать. Потому на стенках кнопочками открытки приколоты с видами Мадрида и Барселоны. Бойцы-интернационалисты по спецзаданию привезли. В комнатах у девочек фотографии знаменитых испанских певцов и тореадоров. В большой горнице портрет испанского диктатора генерала Франко. А чтобы в симпатиях не заподозрили, вверх ногами портрет. Диктаторовы ноги на портрете не обозначены, потому точнее сказать не вверх ногами, а вниз головой. В большой комнате какой-то умелец намалевал во всю стену испанские мельницы, худого Дон Кихота на худой кляче и толстого Санчо на толстом ишаке. На другой стене лозунг республиканцев. Но пасаран. Фашизм, мол, не пройдет. Вся испанская группа в сборе. 6 девочек. В испанской группе лекция о Великой Французской революции. Хорошо бы об испанской, но за неимением таковой приходится обходиться примерами из истории соседней страны. Читает лекцию заместитель директора Института мировой революции товарищ Холованов.
Жил-был король Луй. Не первый Луй, 16-й. Французские товарищи с этим не смирились. Они поймали Луя и отрубили ему.
Внимание слушательниц заметно возросло.
Голову.
Есть еще место, где товарищу Ежову деньги можно получить. В своем наркомате. В наркомате водного транспорта. Гонит Николай Иванович Ежов водителя. Успеть бы до закрытия финансового отдела, а то без денег останешься на выходной. Гонит Ежов водителя, а сам румяному лейтенанту кару измышляет. Ух, месяца бы два назад этот сопляк попался. Ведь и попадался. Только тогда весь лейтенант под обострастием был налит, переполнен. А теперь осмелел. Ничего. Почему-то все кажется Ежову Николаю Ивановичу, что должна судьба ему улыбнуться, должен он на вершины вернуться. А машина по Москве потихонечку-полигонечку. Не думал товарищ Ежов, что так трудно по столице ездить. Совсем недавно улицы перекрывали, когда народный комиссар внутренних дел товарищ Ежов по Москве гонял. Милиционеры в свисточки свистели, во фрунт вытягивались. Не вытягиваются боли. И в свисточки не свистят. В финансовом отделе наркомата водного транспорта очередь. За деньгами. Длинная. Николай Иванович Ежов считал, что получку ему должны на стол приносить. В конвертике. В синеньком. Не приносят. Посылал секретарку. Не дают секретарке. Пошел сам. Думал, без очереди дадут. Думал, только появится, очередь шарахнется. Совсем ведь недавно. Ну, хорошо. Он уже не народный комиссар внутренних дел. С должности его сняли, но звание-то осталось. И звезды маршальские на отворотах воротника. И другая должность осталась. Народный комиссар водного транспорта. На капиталистическом языке министр. И в своем же наркомате, в своем, то есть министерстве, ему никто не предлагает без очереди деньги получить. Вроде заговор против него. Встал Николай Иванович в конец очереди, губы поджал. Пусть будет всем вам стыдно. Ваш министр в очереди стоит. Ему бы проблемы государственные решать, а он тут время драгоценное теряет. Но не устыдился никто наркома в конце очереди. Не заметил никто губ его поджатых, как, впрочем, и его присутствие. Долго-долго очередь сороконожка у окошка извивалась. Окошечко страшно руку просунуть, решетки кругом и арочка стальная со стальной же заслонкой. Того гляди, заслонка та со стопоров сорвется, ладонь оттяпает. Давно Николай Иванович по очередям не толкался. Давно. Ноги ноют и хребет. Он-то думал, нет больше очередей по стране. А вишь ты, ошибся. 2 часа отдай и не греши. Но подошел черед Николая Ивановича Ежова. Один он остался из всей очереди. На цыпочки приподнялся, в окошечко заглянул. В окошечке здоровенная тетка, холеная, дебелая, не дать не взять, Катерина Великая, только без короны. Но зато уж перстней на перстах. Любой Катерине на зависть. И зубы золотого отлива.
Чего тебе?
Денег.
Завтра приходи, у меня день рабочий завершился.
Нет.
Такого обращения товарищ Ежов с собою не потерпит. Тетка явно знаков различия не понимает и не знает, кто в Народном комиссариате водного транспорта хозяин. Николай Иванович опустил глаза и с холодной усмешкой, как бы неохотно, как бы признаваясь, тихо сообщил.
Я Ежов. Ежов, протянула золотозубая Екатерина, то ли не поверив, то ли испугавшись. Ежов. К окошечку прильнула, осмотрела с любопытством и вниманием все швы на маршальском одеянии маленького человечка и вдруг с грохотом опустила перед его носом стальную дверку-заслонку, словно решетку на воротах неприступного замка.
«Ты Ежов, а я мне Иванова!»
Палач-кинематографист дядя Вася спустился в хранилище темное.
«Макар, спишь?»
«Не сплю, дядя Вася. Сами знаете, 3 суток ленты разбирал».
«Не сплю»,
— дядя Вася ворчит.
«Не сплю. А по что морда полосатая, как у тигры?»
«Дядя Вася, сами знаете, день и ночь».
«Тигра ты американская, и нет тебе другого имени».
«Дядя Вася».
«Ладно, знаю тебя. Мне, Макар, приказали замену себе искать. На покой иду. Кого выберу, тот на мое место и станет. Выбор. Трудный выбор. Я на тебя все посматриваю. Боюсь, справишься ли, чтоб меня потом не кляли за такой выбор.
Испытайте меня, дядя Вася, испытайте.
Я тебя 10 лет испытываю. Последний тебе экзамен.
Слушаю, дядя Вася.
Отвечай, не задумываясь. Кого бы тебе задать?
Во, Буланов. Буланов Павел Петрович был секретарем Народного комиссара внутренних дел, врага народа, предателя и шпиона Ягоды. Буланов принимал участие в разоблачении Ягоды осенью 1936 года. За это награжден орденом Ленина указом от 28 ноября 1936 года. Но сам Буланов оказался врагом, его арестовали 12 марта 1937 года, во всем признался, расстрелян 13 марта 1938 года. Легко запомнить, 1 год и 1 день признавался.
А где коробка с лентой про расстрел?
Полк 29, коробка 256, 12. Силен, Макар. Еще проверить?
Проверяйте, дядя Вася, я хоть и сплю, да все помню.
Все ленты помнишь?
Все, дядя Вася, от Кронштадтского Сабантуя и далее.
Ладно, верю. Давно тебя, Макар, знаю. Ругаю тебя, а сам тобою любуюсь. Ты мой выбор. Я тебя уже рекомендовал товарищу Сталину. Ты вместо меня теперь у товарища Сталина кинематографией заведовать будешь. Поздравляю. Не урони чести.
Все, что угодно ожидал Завинягин увидеть в комнате 205. Только не это. Поначалу ничего и не увидел. Мрак. Только переполнило его то чувство, которое душит и давит крысу, пущенную в клетку удава. Крыса удава еще не видит. Он в углу, как изваяние. И удаву крыса пока не нужна. Удав еще долго может лежать в оцепенении. Но знает крыса. Тут он. Не увидел Завинягин опасности. Ощутил. Она звякнула в нем холодным, прокалывающим ударом. В углу она — опасность. И взгляд завинягинский приковала к тому углу, примагнитила. Присмотрелся. Там, где мрак сгущается, в глубоком кресле, молча, сидит и смотрит на него Сталин.
«Здравствуйте, товарищ Завинягин».
«Здравствуйте, товарищ Сталин».
«Садитесь. Как вы себя чувствуете?»
«Хорошо, товарищ Сталин».
«Как дела в Норильске?»
«Нормы выполняем при любом морозе и перевыполняем».
«А как руководство НКВД к вам относится?»
«Хорошо, товарищ Сталин».
«А новый нарком, товарищ Берия, как к вам относится?»
«Очень хорошо».
«В чем это выражается?»
«В Заполярье самая большая наша проблема, товарищ Сталин, нехватка рабочих рук. Товарищ Берия совсем недавно занял пост руководителя НКВД, но в это короткое время нам хорошо помог. Рабочую силу на север гонят в нужных количествах».
«Товарищ Завинягин, это хорошо, что товарищ Берия помогает вам и поддерживает вас. А как вы лично, товарищ Завинягин, относитесь к товарищу Берии?»
Завинягин посмотрел в страшные глаза и увидел перед собою не Сталина, но удава, сжавшегося в комок перед броском. Свернулся в кресле удав, кольца свои медленно сжимает. Желтые сталинские глаза не выражают ничего, как ничего не выражают змеиные глаза. Сталин просто задал вопрос и ждет ответа. Ждет терпеливо, как змея, у которой нет представления о времени. Завинягин смотрит в желтые мутные глаза, в которых нет отблеска, и понимает, что у него нет сил ни отвести взгляда, ни моргнуть. Теперь он понял, почему крыса в зоопарке не бежит от удава. У крысы нет сил отвернуться. Чтобы бежать, надо морду в другую сторону развернуть, но под таким взглядом все живое цепенеет. Но если бы и хватило у крысы сил отвернуться, то лапки все равно не понесли бы. Удивительно, но единственный выход из этой ситуации, обезумевшая от ужаса крыса, видит только в том, чтобы ползти этим глазам навстречу. Вот для такого движения в ее лапках силы есть, а для движения в любую другую сторону сил нет. Завинягин ощутил себя крысой, большой, черный, ободранный крысой и самцом. Чтобы не ползти навстречу желтым глазам, вцепился Звенягин в ручки кресла, царапая вековой дуб и ломая ногти.
«Как вы, товарищ Звенягин, относитесь к товарищу Берии?»
Приплыл откуда-то непонятный вопрос. Звенягин всем своим существом вдруг ощутил, что Сталин видит его насквозь и читает его мысли. Да, Сталин читает мысли и знает все. Знал Звенягин, что Сталин с чародеями путается, что учится у них. Слышал Звенягин, что Сталин всех насквозь видит и мысли читает, только не верил. Теперь ясно. Читает. Всем Звенягин рассказывал, что любит Лаврентия Павловича Берию. Никогда кривого слова против Лаврентия Павловича не сказал. И только Сталин один сумел прочитать настоящие его думы. Понимает Звенягин, что Сталина ему не обмануть. Знает Звенягин, что игра кончена. И обманывать Сталина Звенягину незачем. Нет у Звенягина сил на обман.
«Товарищ Сталин, вы спрашиваете, как я отношусь к товарищу Берии?»
«Именно это я спрашиваю».
«Я его ненавижу».
«Жизнь надо прожить так, чтобы никто на тебя внимания не обратил. Невидимкой жить надо». Так дядя Вася, палач-кинематографист, жизнь и прожил. Вообще-то на него иногда смотрели. Точнее, смотрели не на него, а сквозь него. Смотрели, да не видели. Всех его друзей, приятелей, всех, с кем начинал, давно перестреляли. А Васю не заметили. Прощается дядя Вася-палач с профессией своей. Горько. Горько потому, что жизнь его не совпала с самым интересным этапом мировой истории. Вернее, не совсем совпало. До 40 лет дядя Вася по крестьянской части состоял. Хозяйствовал. А тут тебе война. Империалистическая. Долго его не брали. Взяли в 1916-м. В лейб-гвардии Преображенский, в запасной батальон. В 1916 году от того Преображенского давно ничего не осталось. 4 состава на войне полегло. Потом царь отрекся. И понеслось. Потом воля была и разгром Зимнего. Через всю оставшуюся жизнь дядя Вася тайну пронес. Был он в Зимнем в ту ночь. Никому не признался. Понимал, за такое ответ держать однажды придется. Друзья его товарищи, у кого язык говорливым оказался, один за другим исчезли. А картина той ночи, год от года, все краше становилась, все героичнее. Ни Ленин, ни Троцкий о революции не помышляли. Так и говорили: «Октябрьский переворот». Только через 10 лет после переворота товарищ Сталин название новое придумал – Великая Октябрьская Социалистическая Революция. До того Октябрьский переворот официально заговором числился. И чтобы участники того дела не мешали растущему поколению правильно героическое прошлое понимать, героев той ночи убрали. По одному, без шума. Так надо было. Чем меньше живых свидетелей, тем историкам вольготнее. И пошло-поехало. К 10-летию штурм Зимнего придумали. Смотрит Вася фильм Эйзенштейна, в усы ухмыляется. Не было такого. Ухмыляется, а Эйзенштейна уважает. Свой брат кинематографист с палаческими наклонностями. Ухмыляется дядя Вася, помалкивает. Тот, кто молчать не обучился, кто разграблением зимнего бахвалился, давно на корм червям пущен. А Вася жив-здоров. После переворота хорошо устроился. Сразу палачи потребовались, он и записался. Только тут жизнь настоящая для него и началась. Жаль, поздно этап исторический наступил. Все интересное впереди, а Вася на пенсию. Досада. Перед самой мировой революцией выпало ему уходить. Впереди Польша, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Румыния, потом Германия, Франция, Италия, Испания. Сколько расстрелов впереди. Хорошо Макару. В расстрельном деле с 20, а сейчас ему 30. Ему стрелять да стрелять. Ему расстрелы снимать. Ему наслаждаться. Какая судьба Макару выпадает? За 10 лет опыту набрался, руку набил. К самому интересному моменту, к освободительной войне. Выпадает Макару не просто землю от врагов чистить, но и снимать очищение. Снимать для грядущих поколений очистителей. Выпадает Макару великое ленинское дело завершать. Товарищ Ленин не просто выметал нечисть, но очищением воспитывал. Из всех искусств самым главным для нас является кино. Это товарищ Ленин повелел массовые казни снимать, да красноармейцам показывать. В назидание. С первыми казнями первые киносъемки. Кто из Васиных друзей-исполнителей сообразил, что высшие достижения на стыках искусств рождаются? Никто не сообразил. А Вася искусство палача до виртуозного совершенства довел и искусство кинематографии освоил, да присовокупил. На стыке двух искусств счастье свое и нашел. Не просто расстрелять надо красиво, но еще и снять мастерски, да самому не высовываться, не бахвалиться. Героический труд палача-кинематографиста должен еще внутренней скромностью сверкать, переливаться. Во время Кронштадта Вася уже виртуозом был, что в одном искусстве, что в другом. Казнил кронштадтских матросиков товарищ Тухачевский. Красиво казнил. Под лед их сволочей спускал, запихивал. Дядя Вася после того за Тухачевским и увязался. Снимал, как товарищ Тухачевский в Тамбовской губернии заложников в болото загонял. В топь, как мужиков с бабами в избы заколачивал и целые деревни жег. Очень убедительные фильмы получались. Жаль, что все потом засекретили. Молодому поколению они сейчас бы как воздух живительный. Много всего за 20 лет работы было. Был потом и сам Тухачевский, без сапог. Готовили Тухачевского к исполнению, а Вася технику свою кинематографическую разворачивал. Тут-то Тухачевский Васю и опознал. Мол, ты ли это? Никто никогда не узнавал. А тут, может, не Васю узнал, а камеру съемочную. Вишь ты, как в Кронштадте. Расстрел с кином. Вася ему сложенной треногой по горбу врезал. Плывешь, сука, в крематорий и плыви мимо. Других не цепляй, за собой не тащи. Чуть тогда не сгорел Вася, как знакомец Тухачевского. Но повезло. Всех, кто работал тогда на ликвидации, скоро самих перестреляли. Не успели про Васю доложить. Всех перестреляли, а Васю оставили. Может, опечатка в списке вышла, может, еще что. Так он жить остался. Ах, какая жизнь Васе выпала. Расстреливай и снимай. Снимай и расстреливай. И самому товарищу Сталину демонстрируй. Все в прошлом. Не пустят Васю больше в подвалы расстрельные. А без любимого дела люди несчастны. Шахматист на пенсии может заниматься своим любимым делом. Играть в шахматы. Скрипач-пенсионер. На скрипке пиликать, дворник на пенсии двор мести. Милиционер-пенсионер может купить свисток и целый день свистеть. А что палачу-пенсионеру прикажете делать? Все бы отдал Вася за то, чтобы снова молодым стать. Как Макар, у которого все впереди, вся жизнь. Все ушли. Тихо в подвале. Дядя Вася один. Он прощается со своей судьбой. Как слепой осторожно трогает любимые бетонные стены, пулями побитые. Поздно. Ах, поздно он в это дело пришел. Выпало ему расстреливать всего только 21 год. А Макару выпадет вся жизнь в этом деле. Ну и пусть ему повезет. Пусть и он счастлив будет, как дядя Вася был счастлив на своем посту. Через все расстрельные годы пронес Вася любовь к искусству, никому никогда не открыв тайны своей. Пусть думают, что он просто выполнял долг перед рабочим классом. Пусть думают, что его просто поставили на эту трудную, но почетную должность, и он просто работал. А ведь он же не просто работал. Он душу вкладывал. По дряблым щекам катятся слезы. И Вася не вытирает их. Знает, тут его никто не увидит. Знает, тут ему некого стесняться. Самое главное в спецпоезде товарища Берии — бронеплощадка. Так повелось, что бронеплощадку представляют открытой. Вот тут вы, золотые мои, и обмешурились. Бронеплощадка — это закрытый, полностью бронированный, вооруженный вагон бронепоезда на четырех осях. От бронепоезда один вагон броневой отцепили и впереди Бериевского локомотива прицепили. Вооружение бронеплощадки — одна орудийная башня от танка Т-35 и две маленькие башенки. В орудийной башне пушка калибра 76 мм и три пулемета. Курсовой, кормовой и зенитный. Да еще по одному пулемету в каждой пулеметной башне. Кроме того, три ручных пулемета на вынос или для стрельбы через амбразуры. Экипаж бронеплощадки 12 человек. За бронеплощадкой паровоз. За паровозом вагоны пассажирские. Первый для охраны, экипажа бронеплощадки и двух паровозных бригад. Второй для радиостанции, радистов, шифровальщиков и телеграфистов. Третий – для товарища Берии. Четвертый – ресторан и кухня. Пятый – женский, для обслуживающего персонала. И в самом конце – платформа для двух легковых машин и пяти мотоциклов. Комендант спецпоезда, капитан государственной безопасности Мелор Кабалава вызвал к себе начальника Курского вокзала и приказал найти место для поезда. Много требований к такой стоянке. Станция огромная, а должен стоять спецпоезд где-то в сторонке, чтобы внимание не привлекать. Лучше, если между двух составов, которые никуда не уйдут, которые спецпоезд собой прикрывать будут. Начальник станции понятливым оказался, кивнул, место указал. В глухом тупике, на ржавых рельсах, бурьяном заросших. Меж двух грязных ремонтных поездов, в которых какие-то лентяи-ремонтники спят непробудно, как московские пожарники в 1812 году. Меж двух ремонтных поездов капитан государственной безопасности, товарищ Кабалава, свой спецпоезд изогнал. Поезда ремонтные, грязные, обшарпанные, это для маскировки хорошо. С собой они, чумазые, сверканье Бериевского спецпоезда заслоняют. Ремпоезда почти вымершие. Ремонтники не то чтобы сонные, а все больше пьяные. Пьяные, но тихие. Не буянят, не орут. Им и дела никакого до спецпоезда товарища Берии нет. Ремонтники мозгами своими мазутом забрызганными даже и сообразить не способны, какой важности поезд меж их поездов поставлен. Еще одно преимущество у той стоянки капитан государственной безопасности товарищ Кабалава отметил, но никому не сказал. Преимущество вот в чем. Стоять Бериевскому спецпоезду на той стоянке неизвестно сколько времени. Может месяц, может два. В пятом вагоне женщины, обслуживающие, томятся. Только знает товарищ Кабалава, над всем поездом он начальник. Но к пятому вагону ему близко подходить не рекомендуется. И другим тоже. Товарищ Берия не любит, когда к пятому вагону приближаются. Сердится. Потому кавказский человек, товарищ Кабалава, сразу стоянку оценил. Кругом составы пустые, вагоны пассажирские да товарные, никого почти вокруг. И забор. И дырка в заборе. Можно иногда проверять бдительность несения службы охранниками, да и отлучиться. На часок. Прямо за забором какие-то переулки, закоулки, и оттуда, из закоулков, через дырку, девки в ремонтные поезда в гости наведываются. Девки на любой вкус. Большие и маленькие, толстые и тонкие, блондинки, брюнетки, шатенки. И все они, кавказского человека Кабалаву завидев, как-то по-особому улыбались и вроде таяли. Ходят девки к сонным пьяным ремонтникам, а чувствует Кабалава: «Помани любую пальчиком». Разве у ремонтников есть такие усы, как у Кабалавы? Перед зеркалом в командирском купе Кабалава усы щеточкой чешет. Соперники ли ему какие-то смазчики, сцепщики из ржавого поезда главспецремстрой 39, который справа стоит, и из облупленного поезда главспецремстрой 12, который слева?